соблюдением всех подобающих церемоний, старого аббата облачили в зеленый костюм, на голову ему надели красный остроконечный колпак, длинную седую бороду аккуратно расчесали. Он лежал на кровати, и от всей его фигуры веяло теперь умиротворенностью. Отходную молитву читал Гердер. «Молим тебя, Арнольд Лимитед, яви милость свою и возьми усопшего брата нашего в пресветлый отдел садоводства, твой, что по ту сторону бухгалтерии. Да узрит он идеальные газонные бордюры и изумительную выставку цветов. Да войдет он в обитель вечной жизни из легко натягиваемого полиэтилена и ступит нога его на воистину потрясающие плитки для мощения дорожек. И положим мы к ногам его последние дары наши. Да будет ему дано все, что потребно ному в странстве этом». Граф де Слесар сделал шаг вперед. «Я даю ему», — произнес он, кладя рядом с усопшим какой-то предмет, — «лопату честного труженика». «А я», — произнес герцог де Галантерея, — «возлагаю к ногам его рыболовную удочку надежды». Следом прочие властители номов принесли аббату свои дары — одноколесную тачку, превосходство и покупательскую корзину жизни. «Как же сложно здесь, в магазине, умирают», — поморщился Масклин. Гримма всхлипнула, когда Гердер закончил службу и состоялся торжественный вынос тела. Позже они узнали, что тело отнесли в подвал и опустили в печь для сжигания мусора. Там, внизу, в царстве демона, Уценко, он же служба безопасности, где извечный враг номов ночи напролет пьет свой ужасный чай, оно будет предано огню. «По мне так это малость гадко, сжигать своих умерших», — пробормотала матушка Морки, когда они стояли, сбившись в кучку, не зная, что же теперь делать. «В дни моей юности, если кто-то умирал, его хранили в земле». «В земле?» — не понял Гердер. «Но это что-то вроде пола», — объяснила матушка Морки. «А что происходит потом?» — заинтересовался монах. Матушка Морки недоуменно посмотрела на него. «Потом?» «Ну да. Куда умерший отправлялся после этого?» — терпеливо продолжал свои расспросы Гердер. «Отправлялся? Не думаю, чтобы он куда-то отправлялся. Мертвецы не очень-то умеют ходить». «В магазине?» — медленно начал Гердер, словно говорил с умственно отсталым ребенком. «Умершие праведники удостаиваются особой милости Арнольда Лимитеда. Он посылает их обратно к нам, прежде чем забрать в лучшее место». «Да как может?» — начала была матушка Морки. «Я имею в виду их внутреннюю сущность», — перебил Гердер. «То, что есть внутри каждого и является его истинным «я». Но мы из снаружного мира смотрели на него с вежливым удивлением, ожидая каких-либо пояснений. Гердер вздохнул. «Ладно», — пробормотал он. «Я поищу кого-нибудь, кто бы вам это показал». Их привели в отдел садоводства. «Очень странное место», — думал Масклин. «Похоже на снаружный мир, только из него изгнано все, что мешает жить беззаботно. Единственным источником света было тут искусственное солнце, горевшее всю ночь напролет. И не было ни дождя, ни ветра. Сама мысль о них казалась здесь нелепой. Пол вроде бы порос травой, но была лишь выкрашенная в зеленый цвет мешковина. Над полом возвышалось что-то вроде скал или утесов, сложенных из пакетиков с семенами. На каждом из них был рисунок, который с точки зрения Масклина не имел ни малейшего отношения к реальности. Он в жизни не видел таких цветов, как на этих рисунках. «Правда, что снаружи все так же, как здесь?» — спросил молодой священник, взявшийся познакомить их с отделом садоводства. «Говорят, говорят, вы там были. Говорят, вы видели, какое оно?» Видно было, что он страшно боится разочароваться в своих надеждах. «Там гораздо больше зеленого и коричневого», — уныло ответил Масклин. «А цветы? Цветы есть?» «Какие-то есть», — согласился Масклин, — «но не такие, другие». «А я как-то видел такие цветы», — объявил Торрид, и тут же умолк, что было для него совсем необычно.